Глава вторая. Не знаю, было ли это проявлением осторожности слуг или же случайностью. Но они и впрямь устроили свое собрание так, что никакую взрывчатку мы использовать не могли. Этим вечером слуги встречались в Лаврушинском переулке, в одном из конференц-залов Третьяковской галереи. К вечеру небо над Москвой оставалось все таким же чистым и светлым, как весь день. Лунное кольцо в закатных лучах начинало серебриться и отблескивать багровым. Показалась Диана, она мельче Селены и выглядит не так аккуратно. Мы встретились в Малом Толмачевском переулке, напротив итальянского визового центра. Здесь всегда были люди, и мы не привлекали особого внимания. Я подошел вторым и сразу увидел деда Борю. Старик сидел на скамейке и выглядел предельно интеллигентно, в костюме, при галстуке и в шляпе. Почему-то он удивительно постарел за две недели, которые мы не виделись. При первой встрече я его возраст определил как что-то между полтинником и 70 годами. Настолько он был неявный. Сейчас бы сразу понял, что 70 ему уже стукнуло. «Здравствуйте, деда Боря!» — сказал я. Он даже вставать не стал. Похлопал по скамейке рядом с собой. Я сел. Обратил внимание, что у старика даже портфеля с собой не было, но задавать вопросы не стал.
«Виталик мне все вкратце объяснил», — сообщил деда Боря.
Я не знал, встречались они или общались по телефону, и насколько подробно Виталий Антонович провел инструктаж. Осторожно спросил, «Ну и... что думаете?»
«Раз есть шанс спасти этого парня, так надо рискнуть», — ответил деда Боря. Откашлялся. «Вот только мы себя не переоцениваем».
«У нас есть козырь в рукаве», — сказал я. Старик прищурился.
«Уверен, что козырь нашел ты».
Я кивнул. Не нашел, а получил в подарок, конечно, но разница невелика.
«А вот и они».
Деда Боря помахал рукой. К нам приближались Виталий и Елена. В отличие от деда Бори, они были с хорошо знакомыми мне сумками. Мы потеснились и уселись рядом. Елена молча обняла меня и бесцеремонно чмокнула в лоб.
«Вы бросьте», — буркнул я.
«Я волновалась», — ответила Елена. «Считай, что я нервная бабушка».
«Все бы бабушки такими были», — вздохнул деда Бори.
«Что с тобой?» — резко спросила Елена, оглядывая его. — Ты давно обследовался?
— На прошлой неделе.
Она нахмурилась.
— Не смотри так!
— деда Боря криво улыбнулся.
— Ничего неожиданного. Только возраст. Такая... что там затевается? Сходка монстров?
— Практически, — ответил Виталий. — Полсотни слуг.
— Ну, слава богу! Мне-то по телефону послышалось сотня!
— ответил деда Боря.
«Мальчики, я в любом случае с вами», — сказала Елена, — «но на что вы рассчитываете?»
Виталий посмотрел на меня. Я кивнул и ответил на то, что это всего лишь слуги.
«С ними тоже было нелегко», — заметила Елена. «Те, с которыми мы дрались, были новенькие, совсем неопытные, с год-два как измененные».
Виталий нахмурился.
«Я получил инструктаж от продавца», — пояснил я, — «и еще от монаха». Совершенно неожиданно. В общем, мы плоховато себе представляли расклад.
— Продавец поделился информацией? — удивился деда Боря. — Сколько мы им кристалликов предлагали, эх!
— Не бесплатно поделился, — ответил я, — но неважно. В общем, прежние в мелкие вопросы не лезут. Вся та обычная дрянь, про которую мы знаем, все эти исчезнувшие люди, поставка детей для изменения, организации беспорядков и войн, карательные акции — всем этим занимаются именно слуги. У каждого прежнего есть свои подручные, у кого больше, у кого меньше. Слуги не способны пойти против прежних, это блок в их сознании. Но те слуги, что здесь соберутся, особенные. Виталий знает. Наш знакомый Иван допустил оплошность. Принял кандидатом в прежние женщину, которая попыталась устроить мятеж. Она где-то ухитрилась раздобыть двух- и трехцветные кристаллы, за которые продавцы душу бы продали, будь она у них. Получила за кристаллы мутаген, снимающий блок. и освободила часть слуг, которые начали интриговать против прежних. Она погибла, но слуг это не расстроило. Их вообще ничто не расстраивает. Они затеяли мятеж. До этого момента слушали меня внимательно, вопросов не задавали, сомнений не высказывали, и это было хорошо. А вот когда я дошел до заговора, деда Боря откашлялся и поднял руку.
— Максим, дорогой, ты вот сам в это веришь?
— Во что?
— Ну, в Ивана, которого обманули слуги. В мятеж слуг!
Я пожал плечами.
Поверь старому мудрому человеку, который еще красный галстук носил, — сказал деда Боря. — Что прежние, что инсеки, небожители, дрянные и могущественные существа. А слуги — это просто мерзкие, развращенные люди, выполняющие за них мелкую грязную работу. Что у них за сверхспособности? Выносливее, восстанавливаются быстро, гнутся во все стороны. Тьфу, ерунда. Кстати, в этой физической гибкости, не слишком-то нужной в обычной жизни, я вижу насмешку прежних. Раз вы столь морально гибки, так и тела вам дадут гуттаперчевые. Ты знаешь, что такое гуттаперчевые?
Нет, признался я, но из контекста понял.
Хорошо. Так вот, я не верю, что прежние могли прозевать и случайно взять неудачного кандидата, и что слуги сами по себе заговор организовали. Подстава это, Максим. Может, не для нас, но подстава.
Может быть, согласился я. Но нам придется поверить Ивану. Или сделать вид, что верим. Деда Боря вздохнул. — Надо скрыть его ошибку, — продолжил я настойчиво. — Для этого уничтожить всех слуг, что тут соберутся. Как я понимаю, они будут обсуждать неудачную атаку на инсека.
Чего, — Чего-чего?
— заинтересовался деда Боря.
— Еще и атака на инсека! — Ну, Максим!
— я вздохнул. — Потом, ладно? У них очень нехорошее место для встречи. Конференц-зал в Третьяковке. Вокруг тысячи людей. Несколько детских секций по искусству работают рядом.
— Ну и картины, — сказала Елена.
— Да, и картины тоже, — согласился я.
— Затейливое место они для встречи выбрали, а?
— сказал деда Боря и снова откашлялся. Достал платок, высморкался. Мероприятие заявлено как встреча общества прикладной антропологии. Тема — образ человека в культуре на переломе эпох.
«Вот засранцы!» — почти весело сказала Елена.
«И, наверное, там всякие разные важные люди собираются».
«Да, только они не люди», — ответил я.
«А так, я глянул в афишу. Мероприятие закрытое, но им, похоже, нравится издеваться. Ну, как с названием той клиники. Там будет немало лиц, которые мы видим по телевизору».
«Замечательно», — сказал Виталий. Он был весь зажат и напряжен, вряд ли его сейчас всерьез интересовало, в каком образе живут среди нас слуги. Охрана из людей.
Возможно, кивнул я. Наверняка. Но у нас есть хороший шанс. Я достал из кармана и показал радужный кристалл. Вначале все смотрели на него непонимающе. Потом деда Боря сказал...
Чего-чего?
Протянул руку, я отдал кристалл. Старик посмотрел его на свет, спросил,
— Не подделка?
— Нет, — ответил я, — настоящий. И дело не в том, сколько он стоит. Для слуг он — отрава, даже в крошечных дозах. Для людей люди и не почувствуют ничего.
— Остается понять, каким образом уговорить их лизнуть яд, — сказал деда Боря, возвращая мне кристалл.
Я отдал кристалл Елене, которая тоже протянула руку. Пояснил. Уговаривать не придется. У них традиция. После собрания устраивать что-то вроде фуршета. Они поднимают тост за себя.
Но не все же пьют, наверное, предположила Елена.
Все, сказал я. Продавец сказал, что пить будут все. Как-то странно, Елена пожала плечами.
Ритуал?
Похоже на то. В общем, фуршет начнется с общего тоста.
«Давайте уже просто пойдем и убьем их всех», — предложил деда Боря.
Самым сложным было пронести с собой оружие. Если честно, я надеялся на Виталия. Мне казалось, что, может быть, в силу возраста он наиболее предприимчивый и ловкий из всех старичков-разбойничков. Но сумку, куда сложили все оружие, взяла Елена. Сказала «Ого!», с трудом оторвав от земли и предложив встретиться внутри, пошла куда-то к служебным входам.
«У меня тут когда-то работал племянник», — сказал деда Боря. «Троюродный. Да, это неважно. Он бы помог, но он уехал из Москвы».
«В Хайфу?» — поддел его Виталий. «Мне кажется, исключительно по привычке».
«Ну почему сразу в Хайфу? Там и так избыток искусствоведов». «В Германию», — ответил деда Боря.
«А там искусствоведов мало».
«Сантехником он работает». «А немецкий сантехник? О, работа мечты для молодого парня!»
Деда Боря хихикнул. Я не понял, что тут смешного, но мы уже подходили к входу в инженерный корпус Третьяковки. На входе нас проверили, пожалуй, посерьезнее, чем на вокзале или в аэропорту. Даже нашли в кармане у Виталия перочинный ножик-брелок и изъяли до выхода. Не знаю, всегда ли тут были такие строгости, или это после того, как пару лет назад очередной псих пытался в очередной раз изрезать картину «Иван Грозный убивает своего сына». Мы прошли к раздевалке, где по причине хорошей погоды скучали пожилые гардеробщицы, и там действительно встретили Елену.
— Я догадываюсь, но все-таки... — спросил деда Боря, забирая у Елены тяжелую сумку.
«Калькулезный холецистит, острая форма, нагноение, сепсис, срочная операция», — перечислила Елена. «Молодой совсем человек, 40 нет, а едва не ушел. Вот уже пару лет звал в Третьяковку. Едва отговорил экскурсию проводить». «Куда нам?»
«Вон, все указано», — кивнул Виталий.
На стене и впрямь висел плакат очень официального и даже бюрократического вида. Мы подошли. Закрытое заседание общества прикладной антропологии. Образ человека в культуре на переломе эпох. Доклад Ники Клименко. Прения. Содокладчики. Некоторое время мы смотрели на фамилии содокладчиков и участников заседания. У слуг, похоже, был пунктик. Им нравилась их крутизна.
«Я с ним на многих конференциях была», — сказала Елена севшим голосом, не отрывая взгляда от чьей-то фамилии. «Милейший человек. Хирург замечательный».
«Мне очень нравится их дуэт», — деда Боря ткнул пальцем в плакат. «Как они Чехова-то играли, а? А в кино?» «Ой, да ладно. Я же его песни с молодости люблю».
Тут были имена ученых, актеров, музыкантов, писателей, настоящий срез творческой интеллигенции. Как ни странно, совсем не было политиков. Видимо, эту прерогативу сохранили за собой прежние. Конечно, не все слуги были столь увешаны регалиями. Те, с которыми я дрался, никак не походили на людей известных и узнаваемых на улице. Наверное, в силу молодости. Если ты живешь долго, очень долго, периодически меняя личности, то ты научишься и играть на скрипке, и оперировать, и выступать на сцене. Прежние, наверное, в юности тоже этим забавлялись. Но они жили уж очень долго. Славы и преклонения им надоели. А вот слуги еще тешились.
«Будет чудовищный шум», — сказал Виталий безо всякого сожаления. «Вся страна на уши встанет».
«Вы уверены?»
«Они не люди», — сказала Елена.
Но, кажется, ее уверенность дала трещину. «Давайте пойдем и посмотрим сами». И мы пошли. Мимо стайки детей, бежавших на занятия. Мимо экскурсии китайских туристов, идущих с гидом на выставку социалистического реализма, мимо пожилой сотрудницы, спускающейся по лестнице со стопкой бумажных проспектов. Малый конференц-зал располагался на втором этаже. Подход к нему был перегорожен двумя столбиками под бронзу, между которыми натянули пушистый шнур из красного бархата. За ограждением стояли двое крепких молодых охранников. Я искренне надеялся, что они люди. Один походил на накачавшегося Гарри Поттера, у него были аккуратные круглые очки и, что особо смешно, шрам на лбу. Правда, не в виде молнии. Второй, по иронии судьбы, оказался рыжим, и я мысленно окрестил его Роном. За охранниками виднелось лишь пустое фойе и неплотно прикрытые двери в зал.
«Закрытое мероприятие», — сказал Рон.
«Опасений мы у него не вызвали. Значит, точно люди. Слуги нашу компанию наверняка бы узнали».
«Нас приглашали на заседание», —
вежливо ответил деда Боря.
«Посмотрите в списках».
«Все уже прошли», — охранники переглянулись. «Списков нет. Был встречающий».
«Безобразие!» — сварливо сказал деда Боря. «Стоит один раз пропустить встречу, и тебя уже не ждут».
«Дед, сдались тебе антропологи», — сказал я.
«Я имею право! Я член общества!» — продолжал он ломать комедию.
Виталий почему-то в разговор не вступал. Вообще, окинув помещение взглядом, опустил голову и теперь молча смотрел в пол.
«Нет указаний», — отрезал Гарри Поттер.
«Вообще-то мы не строили планов, как пройти. Мы не знали количество охраны, мы не знали, протащим ли оружие».
«Ну вот, протащили. И что нам теперь? Стрелять в охрану? Это ведь люди. И даже если убедить себя, что они враги, будет шум».
«Пригласите Нику», — сказал я, — «основную докладчицу. Скажите, что ее зовет Максим». Рон пялился на меня с полным равнодушием, а вот Гарри Поттер прищурился и посмотрел с любопытством. «Кажется, он не так прост. Интересно, а у слуг бывают кандидаты в слуги?» Гарри что-то забубнил себе под нос, видимо, у него в ухе был передатчик. Мы ждали. Прошла минута. Дверь распахнулась, и появилась Ника. Она была в деловом костюме. Жакет, длинная юбка, простая белая блуза. С аккуратно уложенными волосами, если и с косметикой на лице, то самой минимальной, неяркой. Ника быстро прошла через фойе, цокая каблучками, остановилась между охранниками.
«Потрясающе!» — сказала она, разглядывая нас. «Максим! Виталий! Борис и Елена! А где ваш пятый товарищ?»
«В Нижнем Новгороде», — ответил Виталий. Не повезло ему. Ника слегка закатила глаза, мол, непонятно, кому повезло, а кому нет. Спросила: «И что это значит, Максим?» «Утром ты предлагала союз. Я подумал и решил, что стоит обсудить». «И вы пришли вчетвером? Люди, которые нам уже вредили? Кто старое помянет?» — я улыбнулся. «Сама же говорила. Вас это не трогает?» Кажется, она слегка растерялась. «Допустим, это интересно. В свете всех событий я прямо чувствовал, как она торопливо обдумывает изменившиеся вводные. Ей сейчас предстояло докладывать о неудачной вылазке на Селену, и вдруг появилась возможность скрасить поражение. «Вы пришли без оружия?» — спросила она.
«Еще чего?» — ответил я.
Охранники напряглись. «Покажите», — спокойно сказала Ника. Виталий, мрачно глядя на меня, раскрыл перед ней сумку.
«Три пистолета и обрез», — Ника усмехнулась. «И наш сеткомет. О, да вы лихие вояки!»
Виталий как-то совсем стушевался и опустил голову. Охранники явно нервничали, но ждали команды.
«Патроны из комка?»
«Ага», — признался я.
«Вы достаточно разумны, чтобы понять, это вам не поможет?»
«Это для самозащиты», — ответил я. «Если вдруг что?»
«Что?»
«Предательство?» — я пожал плечами. «Мы бы хотели поговорить, но с гарантиями безопасности». Ника кивнула.
«Ясно.
Фу, отведите их куда-нибудь в подсобку, пусть ждут. Не выпускайте, мы их пригласим».
«А гарантии?» — спросил я с напором.
«Гарантирую безопасность», — ответила Ника беззаботно.
«Оружие забрать?» — поинтересовался Рон.
«Не надо! Они же пришли поговорить!» Ника улыбнулась и направилась в зал, спокойно повернувшись к нам спиной.
«Куда их?» — спросил Рон своего очкастого товарища.
«Ну, туда!» Гарри мотнул головой в сторону. Из фойе, помимо входа в зал, вела куда-то закрытая дверь.
«Думаешь?» — Рон поколебался, потом кивнул. «Тогда побудь с ними». «Пошли!» — велел очкарик и зашагал к двери. Мы двинулись следом. Рон буравил нас взглядом, но при этом держался так, чтобы продолжать контролировать лестницу.
Хм, профи.
Хотя, судя по скудности охраны, слуги никого не боялись.
Почему, интересно?
Двое охранников, а у нас оружие.
Или не всех охранников видно? Мне безумно захотелось достать и надеть поисковые очки, но это было бы слишком вызывающим.